Вопрос этикета. Рассказ. Далеко не каждый день обычных рядовых астронавтов вызывают на прием к главному координатору. Даже если они не совсем рядовые, в прямом смысле этого слова. Виктор и Юджин уже давно дослужились до лейтенантов Объединенного космического флота. Оба они страшно волновались. По мере приближения к приемному залу координационного центра их волнение все более усиливалось. Широкий и плотный Виктор на ходу строил различные предположения, а худощавый Юджин посматривал на него с высоты своего роста и отметал самые невероятные из них. Подходя к зданию космопорта, они еще разговаривали, но поднимаясь на лифте и пересекая широкий коридор координационного центра, оба молчали. Когда адъютант доложил о прибытии астронавтов и проводил их в приемный зал, друзья замерли у входа. Уже не первый раз они были поражены размерами огромного помещения. Координатор, высокий и стройный, сидеющий мужчина, принял их очень радушно. Одетый по всей форме с множеством регалий, он встретил их у самых дверей и предложил пройти к большому круглому столу. Там их уже ожидал председатель Объединенного ученого совета, и астронавты поняли, что встреча будет еще более важной, чем они предполагали. Есть серьезное задание, так что теперь вам долго не придется болтаться на околосолнечных орбитах, сказал координатор, когда все сели за стол, а адъютант принес кофе. В отдаленном секторе галактики, далеко за пределами наблюдаемой с Земли части Вселенной, обнаружена Солнечная система, во многом похожая на нашу. Она интересна тем, что одна из планет заселена гуманоидной расой с довольно высоким уровнем развития. В официальных документах этой планете присвоено название Грин. Виктор и Юджин внимательно слушали, боясь пропустить хотя бы слово, но энергия молодости брала свое. Им не терпелось узнать, в чем же будет заключаться их миссия, чтобы немедленно приступить к ее выполнению. Расположение планеты относительно Солнца и период ее вращения способствовали появлению привычных для нас климатических условий и атмосферы, продолжал координатор. Вся суша планеты, а это примерно 50% ее поверхности, расположена на одном единственном континенте. Возможно, это послужило причиной тому, что на планете практически нет расовых различий. Все жители планеты живут отдельными общинами, каждая из которых имеет своего лидера. Но все они считают себя одним народом, и сложные проблемы решают сообща, собирая что-то вроде совета старейшин. Так бывает, например, в засушливые годы.
Жители этой планеты образовали единое государство, поинтересовался Виктор.
Общество гринян организовано таким образом, что его трудно охарактеризовать привычными для нас категориями, подключился к разговору председатель ученого совета. В нашем понимании у них практически отсутствуют государственные институты. Но при этом каждый житель активно вовлечен в жизнь всего общества в целом. Наши социологи сейчас работают над изучением этого феномена. Гриняне, на удивление, мирные и дружелюбные люди и занимаются в основном земледелием. Несколько тысяч лет назад им случалось воевать друг с другом. Жители планеты Грин считают это величайшим позором и искренне стыдятся этого периода своей истории. Они сохранили множество древних записей об этом в своих архивах, по всей видимости, главным образом для того, чтобы избежать повторения аналогичных событий в будущем. А теперь о главном, перехватил инициативу координатор и придвинул к себе папку с выписками из отчетов экспедиций. Почему-то уже многие тысячи лет назад цивилизация на Грине остановилась в своем развитии. Я имею в виду отсутствие научно-технического прогресса. Веками они строят одни и те же простейшие машины и механизмы, которые несколько облегчают их труд. И, конечно, они никогда не имели технических возможностей выходить в космос и покидать свою планету. Изучив отчеты побывавших на Грине экспедиций, мы пришли к выводу, что причиной этому являются особенности мышления гринян. Точнее, почти полное отсутствие у них способности к абстрактному математическому мышлению. Я подчеркиваю именно математическому абстрактному мышлению, потому что в целом они соображают не хуже нас с вами. А может быть даже и получше некоторых из нас, добавил он, повышая голос, строго посмотрев на отвлекшегося Виктора. Тот засмотрелся на большую модель Солнечной системы, расположенную за спиной координатора, под самым потолком зала. Молодой астронавт впервые обратил внимание на то, что составляющие ее небесные тела движутся. «Так точно, сэр», — смущенно пробормотал Виктор. «Позвольте узнать, на чем основываются выводы об особенностях мышления аборигенов, сэр», — бодро поинтересовался Юджин. «Дело в том, что, если можно так выразиться, они до сих пор считают буквально на пальцах», — немного замявшись, сформулировал ответ председатель ученого совета. «То есть предпочитают считать только конкретные предметы, не желая принимать никакие теории с отвлеченными числами. Но при этом у них неплохо развита геометрия», — оживился он. «Первая экспедиция, облетая планету, сразу обнаружила районы суши с множеством возделанных полей практически одинаковой формы и размера. Имеются лишь некоторые отклонения, вызванные особенностями рельефа местности. К тому же расположены они были строго симметрично. При первой же возможности ученые встретились с руководителем этого поселения. Оказалось, что он, в отличие от многих своих коллег, живо интересуется техническими науками и владеет практически всем багажом математических знаний своего народа. Именно с этим лидером вам и предстоит встретиться. Наши ученые так и не сумели найти с ним общий язык в сфере математических дисциплин, и в конце концов, попросили освободить их от этой задачи. Они мотивировали свой отказ невозможностью достичь желаемого результата на этой стадии развития гринян, но мы с этим выводом не согласны. Мы внимательно изучили ваши послужные списки и личные дела, снова подключился к беседе координатор. Вы и Виктор имеете дополнительные специальности лингвиста и психолога, а вы, Юджин, недавно защитили диссертацию кандидата физико-математических наук. Кроме того, вы неоднократно принимали участие в межзвездных экспедициях, нередко находили выход из затруднительных ситуаций и принимали единственно верное решение. Поэтому именно ваши кандидатуры мы считаем наиболее подходящими для выполнения этой миссии. Завершив монолог, координатор устало откинулся на спинку кресла. Короче, делайте, что хотите, но ваша задача — помочь гринянам как можно быстрее прийти к пониманию теории с отвлеченными числами, что, по нашему мнению, приведет их цивилизацию к научно-технической революции, — сказал председатель. «Я думаю, излишне напоминать, какое значение мы придаем межпланетному сотрудничеству во всех его аспектах, в том числе многостороннему взаимному культурному обмену. Действительно, постарайтесь разобраться с этим побыстрее», — добавил координатор. «В связи с расширением областей нашей экспансии опытных командиров и пилотов не хватает, а центры подготовки не успевают выпускать достаточное количество нужных специалистов». Они еще долго обсуждали детали предстоящей экспедиции, и когда астронавты покинули, наконец, координационный центр на улице совсем стемнело. «Завтра с утра я пойду в архив за отчетами предыдущих экспедиций. А ты отправляйся в ангары и посмотри, как идет подготовка нашего корабля к полету», — сказал рассудительный Юджин. «Впереди у нас не самые легкие дни. Да скорее бы уже стартовать», — согласился Виктор. Перед тем, как разойтись, друзья еще некоторое время стояли и смотрели на привычные и родные огни космопорта, вдыхая прохладный и свежий ночной воздух. Полет к планете Грин прошел без приключений. Поднявшись на борт космического судна и введя координаты конечной точки путешествия, астронавты заняли антиперегрузочные кресла. Когда корабль покинул сферу притяжения Земли, друзья развлекались тем, что рассматривали открывавшиеся из кабины пилотов виды Солнечной системы. Экраны занимали все пространство округлых стен и сферического купола кабины, и посмотреть было на что. Сколько сил люди потратили зря, пытаясь найти жизнь в пределах Солнечной системы, заметил Виктор, удобно развалившись в кресле. «Ничего не бывает зря», — рассудительно ответил Юджин. «Мы до сих пор пользуемся методиками, созданными и отработанными в то время. Этот путь нужно было пройти, несмотря на все потери и издержки». «Это верно», — со вздохом согласился Виктор, разглядывая проплывающий невдалеке Сатурн. «Мы с тобой родились и живем в хорошее время, но когда я думаю о том, что будет после нас, просто дух захватывает». Достигнув точки оптимальной гиперпространственной синхронизации, корабль едва заметно вздрогнул, включились защитные поля скольжения, и экраны потемнели. Смотреть было больше не на что, и друзья принялись горячо обсуждать детали предстоящей встречи с представителями внеземной цивилизации. Расчетное время полета до следующей точки синхронизации было несколько дней, а весь полет должен был продлиться не более месяца. «Советую освежить в памяти хотя бы основные разделы математики», — предложил Юджин.
«Ну уж нет», — отказался Виктор.
«Математик у нас ты, а я лучше займусь углубленным изучением языка гринян». Когда на экранах появилась, наконец, солнечная система планеты Грин, друзья уже успели многое обсудить и потренироваться в произношении языка аборигенов. «У меня челюсти сводят и болит затылок, когда я пытаюсь говорить без акцента», — пожаловался Виктор. «Просто у нас мало практики, когда вернемся ты, будешь чирикать и прищелкивать, как заправский гринянин», — со смехом заверил Юджин. Виктор начал искать, чем бы запустить в приятеля, но тот, улыбаясь, примирительно поднял руки. Посадочную площадку на планете никак нельзя было назвать космопортом, но гриняне изрядно постарались оборудовать ее в соответствии с пожеланиями предыдущих экспедиций землян. На краю поля с гладким и твердым покрытием, где приземлился корабль, стояли несколько зданий и строений причудливой формы. Во все стороны до самого горизонта тянулась равнина, покрытая зеленой растительностью, которая напоминала земные травы. Кое-где группами и поодиночке виднелись высокие и тонкие стволы деревьев. Их ветви были покрыты редкой и как будто прозрачной листвой. Проверив в соответствии с регламентом состав атмосферы, Юджин запустил продувку шлюзов. Воздух на этой планете вполне подходил для дыхания землян, ослабленная гравитация создавала ощущение легкости, а температура над поверхностью была поистине летней. Мы искали жизнь на дне океанов с чудовищным давлением, в ядовитых для нас атмосферах, а находим на планетах-курортах, не уставал удивляться Виктор, когда они, прихватив сумки с подарками и снаряжением, отправились к ближайшему строению. Там их уже ожидала небольшая группа гринян, пестревшая одеяниями самых разных цветов и оттенков. Вперед вышел высокий и худой по земным меркам абориген. На плечах у него была темно-синяя накидка, не спадающая ровными складками. Издалека он выглядел похожим на заурядного землянина, но вблизи выявились заметные различия. Его гладкая кожа была зеленоватого цвета, и Виктор вспомнил отчет первой экспедиции, где говорилось о том, что фотосинтез входит в систему, на первый взгляд, казалось бы, ничем не примечательного обмена веществ аборигенов. Длинные и тонкие конечности гринян имели по 4 пальца, и Юджин подумал о логичной целесообразности их восьмеричной системы исчисления. Лица встречающих были похожи на обычные земные, но было в них что-то неуловимо напоминающее симпатичные кошачьи мордочки. Виктор так и не смог понять, были тому причиной остренькие высоко поставленные уши или необычная форма немного выступающего вперед рта. Вождь, как прозвал его про себя Виктор, сжал вместе ладони и приветственно помахал поднятыми вверх руками. Виктор и Юджин ответили тем же. После того, как закончилась церемония приветствий, вождь, вопреки ожиданиям друзей, повел их не в одно из зданий, а прямо на равнину. Следом за ними пошли еще два аборигена в светлых голубоватых одеяниях. Вскоре они подошли к большому и толстому ковру с красивым и сложным серебристым узором. Ковер располагался прямо на траве и был уставлен креслами и низенькими столиками с кушаньями несколько необычного вида, а также высокими, тонкими бутылками с напитками. Когда они обменялись дружескими заверениями, символическими подарками и отведали местных угощений и напитков, Виктор совершенно расслабился. Вождь и два сопровождавших его аборигена были внимательны и дружелюбны. Теплый ветерок приятно овевал лицо, а кресло было необычайно мягким и удобным. «Замечательная планета», — лениво размышлял Виктор, глядя на редкие перья, почти земных на вид облаков на небе нежного бирюзового цвета, может быть, именно незнание математики делает этих ребят такими счастливыми. Но аборигены придерживались другого мнения, они жаждали новых знаний и были в этом весьма последовательны. «А теперь, дорогие друзья, перейдем к нашим делам, если, конечно, вы ничего не имеете против», церемонно и совершенно неожиданно для астронавтов заявил вождь. Юджин поспешно заверил его в том, что они с нетерпением ждали момента, когда, наконец, получат возможность начать научную дискуссию. Виктор с усмешкой посмотрел на Юджина, который имел довольно сонный вид, и тот в ответ сурово насупил брови.
«Вам, конечно, известна наука, которую мы называем математика», — начал Юджин, на языке гринян, тщательно подбирая и проговаривая слова.
«О да, математика»,
— ответил вождь, старательно и с видимым уважением произнося название дисциплины. Согласно определению, математика является наукой, изучающей пространственные формы и количественные отношения в окружающем мире, — припомнил Юджин. Вождь, замерев, задумчиво зашевелил губами, и степень его понимания или точнее непонимания была совершенно очевидна. «Я так и знал», — с огорчением подумал про себя Юджин. «Вы ведь возделываете поля и размечаете их, делая нужной формы и размера»,
— спросил Виктор.
«О да,
конечно», — повеселел вождь. «Мы делаем поля, любой формы и любого нужного нам размера. Прямоугольные, квадратные, даже треугольные, в общем, любые». «Очень хорошо, но сейчас мы будем говорить не об этом», — сказал Юджин и сердито посмотрел на Виктора. «Согласно другому определению, математика — это абстрактные структуры, не имеющие ничего общего с реальным миром», — продолжил Юджин. Вождь опять погрустнел, но Юджин сделал вид, что этого не заметил. «Именно абстрактность математических структур позволяет выполнять сложные, но универсальные операции», — продолжал он. «Наши ученые адаптировали основные формулы из известных нам математических теорий к вашему языку. Мы использовали привычную для вас восьмеричную систему исчисления. И теперь нам выпала великая честь передать вам этот труд. Это пока первый том, но позже мы привезем и другие». Юджин встал, достал из сумки необычайно большую книгу, сделанную в соответствии с традициями гринян и по их технологиям, из толстой, напоминающей древний папирус бумаги, и протянул вождю. Тот с благоговейным видом принял книгу и начал листать. «Когда вы и ваши ученые ознакомитесь с этим трудом, мы с величайшим удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы», — церемонно сказал Юджин и снова сел в кресло.
«Но что именно позволяют рассчитывать эти формулы?»
— спросил вождь, открыв книгу на первой странице и бережно ее разглаживая. «Вот, например, это множество простых чисел чего?» «Да всего что угодно, ведь они не связаны конкретно с какими-либо реальными предметами», — удивился Юджин.
«То есть как не связаны?»
— в свою очередь удивился вождь. «Все что угодно, значит ничего».
«Опять ничего?»
«Ваши коллеги уже показывали мне такие числа, и они тоже не обозначали никаких конкретных предметов. Но ведь нельзя посчитать ничто», — волнуюсь, — продолжал гринянин. «Я могу посчитать, сколько деревьев вокруг, сколько на небе лун, сколько мешков зерна мы собрали, но нельзя посчитать ничто». Вождь горестно воздел к небу руки, а потом протянул книгу Юджину. «Нет, нам все-таки не подходит ваша математика», — сказал он. Ошеломленный Юджин машинально убрал книгу в сумку. «Полезность вещей зависит от их пустоты», — неожиданно для себя выпалил Виктор, вспомнив идею, которую почерпнул, читая древние трактаты мыслителей Востока.
«О да,
и наполнение меняет суть вещей», — мечтательно произнес вождь, расплываясь в широкой улыбке. «Мы очень ценим философию, и тысячи лет с незапамятных времен бережно храним древние труды наших ученых. Окно из одного мира в другой не может быть больше самого мира», — неожиданно произнес один из спутников вождя. «Какое ожидание важнее и дороже? То, что осталось позади или то, что предстоит впереди?» — задумчиво отозвался другой. После этого аборигены принялись перебрасываться мудрыми изречениями, смысла которых астронавты зачастую не понимали. Наконец наступила тишина, и первым ее нарушил Виктор. «Когда приходит время сбора урожая, вы, собрав зерно, везете его на склад и считаете, например, количество мешков?»
— спросил он.
«Верно», — важно подтвердил вождь. «У нас много полей и целая дюжина математиков, но мы называем их по-другому, ведет подсчеты». Чувствовалось, что после философской беседы гриняне начали относиться к астронавтам с еще большим уважением и стали очень внимательны.
«И у вас есть поля примерно одинакового размера с одинаковым урожаем?»
«У нас большинство полей одинакового и удобного для нас размера везде, где только позволяет рельеф местности», — согласился вождь. «Тогда, вы можете сократить число математиков или как вы их называете», — обрадовался Виктор. «Вы пользуетесь правилами сложения, но ведь можно умножать».
«Это как умножать?»
— заинтересовался вождь, медленно произнося и как бы пробуя на вкус новое слово. Запасливый Виктор извлек из кармана фломастер и взволнованно принялся писать прямо на столе. Вскоре к нему присоединился вождь, а позже Юджин. Когда выяснилось, что запись умножения 40 мешков на 80 полей занимает всего одну строчку, а запись сложения этих же мешков не поместится и на нескольких страницах, вождь задумчиво поднял глаза к небу. «А мне нравится умножать», — мечтательно произнес он. «А ведь мы можем умножать просто на числа, то есть на числа, содержащие ничто», — хитро улыбаясь, сказал Виктор. «Ну нет, мы же умножаем конкретные мешки на реальные поля», — возразил вождь. «Но эти универсальные правила подходят во всех случаях», — устало вставил Юджин, уже не надеясь на понимание. «Посчитайте, пожалуйста, количество деревьев справа от вас», — неожиданно попросил Виктор.
«Один, два, четыре», — начал считать вождь, загибая пальцы. «Что вы считаете, деревья или пальцы?»
— поинтересовался Виктор, прерывая Гринянина. Вождь ошеломленно уставился на него, потом на свои пальцы, и в глазах его сверкнула искорка зарождающегося понимания. Все они опять склонились над столом и еще долго умножали, а потом и делили всевозможные числа. Потом Юджин принялся ненавязчиво объяснять аборигенам понятия аксиомы, теоремы и другие основы математики. Но кончилось все тем, что Юджин по просьбе вождя записал ему таблицу умножения, вырвав для этого чистый с одной стороны листок из привезенной им книги. «Пятью 5, 25», — прочитал вождь.
«Потрясающе!»
Он бережно спрятал листок. Гриняне решили, что сегодня они позанимались достаточно и предложили встретиться на другой день. Астронавты отправились на свой корабль, вежливо отказавшись от гостеприимных предложений гринян остановиться у них. На корабле в привычной и достаточно уютной обстановке они чувствовали себя как дома. «Может быть, все-таки нам не нужно было делать столь сильный упор на абстрактное математическое мышление, а объяснять как-то иначе проще?» Усомнился Юджин уже на корабле.
«Ну да.
И ты научил бы их извлекать кубический корень из 8 пальцев», — не согласился Виктор. «Два», — машинально ответил Юджин. Виктор потешно округлил глаза, и астронавты сошлись в дружеской потасовке. К концу второй недели занятий гриняне решили, что на первое время полученных знаний им вполне достаточно. Тем более для того, чтобы их усвоить, требовалось какое-то время. Пообещав в ближайшем будущем вернуться или прислать своих коллег, друзья тепло попрощались с хозяевами и поспешили на свой корабль. В тот же день Виктор и Юджин стартовали с гостеприимной планеты и отправились в обратный путь. Вернувшись на Землю, друзья вновь посетили главного координатора и председателя ученого совета. Они во всех подробностях рассказали о встречах с гринянами, а также предоставили в координационный центр подробный отчет об экспедиции. Все понимали, что Виктор и Юджин сделали в этой ситуации все, что смогли. И, конечно, никто не рассчитывал на быстрые результаты от их действий, даже если они будут. Потом последовала длинная череда рутинных полетов, и через несколько месяцев друзья стали забывать об этом небольшом приключении. Но неожиданно планета Грин напомнила о себе. Виктор и Юджин получили предписание немедленно явиться в координационный центр. К приказу прилагалась выписка из отчета недавно возвратившейся экспедиции. Космический корабль не смог не только совершить посадку, но даже просто приблизиться к планете Грин. Обнаружено однородное стационарное силовое поле неизвестной природы. По всей вероятности, оно носит защитный характер, и его плотность неограниченно возрастает по мере приближения к планете. Тем не менее, с помощью оптических приборов в подробностях изучены поверхности материковой и водной части планеты. В ряде районов в соответствии с их географическим положением идет уборка урожая. На поверхности океанов также не замечено ничего необычного. Но друзья не успели вновь посетить координационный центр. На Землю с дружественным визитом прибыла делегация с планеты Грин. Аудитория малого конференц-зала космопорта быстро наполнялась людьми. Ученые, астронавты, исследователи глубокого космоса и представители многих других профессий спешили на встречу с гостем из далекой Солнечной системы. Виктор и Юджин пришли в числе первых. Они уселись у прохода на один из средних рядов и лениво наблюдали за входящими людьми. Вскоре появился высокий и стройный седовласый профессор, известный своими консервативными взглядами. Покачивая пышной шевелюрой, он сел в первом ряду и принялся перелистывать толстую пачку бумаг, которую принес с собой. «Посмотри на этого старого догматика», — заволновался Юджин. «В космической академии я трижды пересдавал ему математику, и защиту кандидатской он мне чуть было не загубил. Ничего, сейчас мы посмотрим, как он переварит абсолютно новые для него знания», — успокоил его Виктор. «Я думаю, это будет что-то». Наконец вошел Гринянин. Он был облачен в белоснежную и довольно короткую тунику, которая при движении нежно переливалась всеми цветами радуги. Несмотря на необычное с точки зрения землян телосложение и зеленоватый цвет кожи, он выглядел очень элегантно. «Дорогие друзья», — начал Гринянин, — «прежде всего, позвольте мне выразить глубокую радость по поводу встречи с вами. Для тех, кто не знаком с деталями моего визита, сообщаю, что наша делегация прибыла на Землю из далекого, относительно текущего момента будущего. Со дня вашей первой экспедиции на нашу планету у нас прошли несколько тысяч лет. Сейчас мы представляем собой цивилизацию с мощным научно-техническим потенциалом, достаточно свободно осуществляющую перемещение, как в пространстве, так и во времени. Надо сказать, что бурному развитию нашего научно-технического прогресса, в том числе, способствовала общая для всех жителей планеты Грин-беда. На материке внезапно проявилась сейсмическая активность, и пробудились опасные для существования нашей цивилизации вулканы. Но мы, мобилизовав все имеющиеся в нашем распоряжении возможности и ресурсы, успешно справились с этой проблемой. Присутствующие в зале люди застыли в напряженном внимании, лишь седой профессор демонстративно вздохнул и принялся со скептическим видом протирать стекла очков. Выдержав небольшую паузу, инопланетянин продолжил выступление в полной тишине. «Наша с вами встреча стала возможной благодаря стараниям двух жителей вашей планеты, которых мы веками чтим как великих ученых-просветителей. В нашей столице мы установили им памятник. В музее, полностью посвященном их визиту на нашу планету, мы бережно храним ряд экспонатов и в том числе столешницу, на которой они начертали для нас первые формулы». Гринянин достал откуда-то из складок туники, что-то вроде миниатюрного пульта, и за его спиной засветилось большое объемное изображение. Сначала все увидели памятник Виктору и Юджину, на котором они, одетые в легкие скафандры без шлемов, стояли во весь рост и смотрели куда-то вдаль. При этом Юджин, вытянув руку, указывал на что-то далеко впереди, в свободной руке он держал раскрытую книгу. Виктор в застывшем движении тоже подался вперед всем телом. Некоторые из присутствующих в зале людей начали оглядываться на ошеломленных Виктора и Юджина. Затем на экране появилась доска, исписанная неровными строчками математических записей. Знаки математических действий и цифры местами наползали друг на друга. Друзья узнали столешницу. Она напоминала черновик нерадивого школьника. «Мой фломастер», — удивленно прошептал Виктор, когда на экране появились стенды с экспозицией. «А вот наборы инкрустированных канцелярских принадлежностей, которые мы подарили вождю», — узнал Юджин. Потом друзья увидели еще несколько своих вещей, которые считали навсегда потерянными. Наконец экран погас, и инопланетный гость продолжил выступление. «Эти замечательные люди сейчас с нами», — сказал Гринянин и указал на Виктора и Юджина. Зал взорвался аплодисментами, и друзья, встав, принялись смущенно раскланиваться. «Теперь я должен рассказать вам о причинах появления силового защитного поля, окружившего нашу планету», — сказал Гринянин, после того, как аплодисменты стихли и астронавты уселись на место. «Когда мы научились перемещаться во времени, то приняли решение о том, что необходимо защитить прошлое нашей планеты от возможных вторжений таких же, как мы, путешественников. Нет необходимости объяснять, к каким непредсказуемым и губительным последствиям могли бы привести визиты представителей иных цивилизаций в прошлое нашей планеты. Даже имея самые гуманные намерения, они могли бы изменить ход нашей истории, а в наихудшем варианте привести нашу цивилизацию к исчезновению». Потрясенный зал молчал, кто-то из слушателей неуверенно забормотал что-то про парадокс, но сразу замолк. Гринянин снова выдержал небольшую паузу и продолжил выступление. «А теперь я прочту первую лекцию по математике из подготовленной специально для вас серии. Ради этих лекций я главным образом и прибыл на вашу планету», — сказал он. «Поделиться с вами всеми нашими знаниями во всех областях наук, мы считаем своим неукоснительным и почетным долгом». Зал зааплодировал сначала неуверенно, но затем разразился бурными аплодисментами. «Развивая математические знания, по всем возможным направлениям мы, конечно, не отказались от аксиоматического метода», — начал лекцию Гринянин, когда овации стихли.
«Еще бы!»
— с неприкрытым сарказмом заявил на весь зал седовласый профессор-догматик, сидевший на первом ряду. Но на него никто не обратил внимания, настолько все были увлечены лекцией. «Кроме того, мы развили метод, известный у вас как абстрактные структуры. Мы нашли способ выделить области множеств на границах применимости известных нам на тот момент методов. Эти области можно описать следующим образом. Продолжал лекцию Гринянин и с помощью своего пульта опустил откуда-то сверху доску. Далее он достал из недр туники что-то вроде фломастера и принялся довольно быстро покрывать поверхность доски математическими формулами и выражениями. Рассматривая особенности конфигурации многомерных топологических пространств и объектов, можно показать непротиворечивость следующих выражений, продолжил Гринянин, и его фломастер еще быстрее заскользил по доске. Но позвольте, поднялся с места седой профессор, тряхнувший велюрой, не могли ли бы вы подробнее раскрыть влияние фактора неустойчивости на описанные вами многомерные самоорганизующиеся пространства? Гринянин посмотрел на профессора, отошел к чистому краю доски и быстро покрыл его формулами. «Это можно сделать следующим образом», — сказал он и показал на доску. «Но этого просто не может быть», — ошеломленно протянул профессор и упал на стул, роняя принесенные им листки. В течение следующего часа инопланетянин заполнил оставшуюся часть доски формулами и еще несколько раз удивил присутствующих ученых, и в частности профессора, своими выводами и замечаниями. Постепенно Виктор, а потом и Юджин потеряли нить рассуждений Гринянина, но долго скучать им не пришлось. Неожиданно с места поднялся невысокий мужчина в строгом костюме с галстуком и медленно, как в сомнамбулическом сне, подошел к доске. Начальник отдела исследований пространственно-временного континуума, шепнул Юджин, и Виктор, понимающе, с долей сочувствия, кивнул головой.
«Я понял»,
— выкрикнул начальник отдела, повернувшись к залу. «Я понял, наконец, как завершить построение нуль кабины для мгновенных перемещений в пространстве. Прошу всех присутствующих простить меня, я должен немедленно вас покинуть», — заявил он и быстрыми шагами покинул аудиторию. «Ваш коллега, безусловно, прав, и руководствуясь полученными сейчас знаниями, он легко завершит построение нуль кабины», — сказал Гринянин, когда шум, поднявшийся было в зале, утих. «Но дело в том, что для подобного рода перемещений нуль кабина на самом деле не нужна», — продолжил он. И в зале повисла тишина, в которой чувствовалось напряженное внимание слушателей. «Для этого достаточно иметь дверь», — заявил Гринянин. Сказав это, он провел рукой воображаемую черту прямо в воздухе справа от себя. В пространстве рядом с Гриняниным появилась дверь. По ее периметру, вдоль косяков и порога бежали неровные огоньки и временами сыпались небольшие снопики искр. Затем все это прекратилось. Гринянин приоткрыл на мгновение дверь и сразу же закрыл, но в зал пахнуло космическим холодом, и в проеме успела промелькнуть чернота межзвездного пространства. Затем инопланетный лектор быстро провел рукой по двери, и та с негромким хлопком исчезла. «Но на самом деле, и дверь тоже не нужна», — продолжал Гринянин в полной тишине. «То есть она нужна, но только из соображений вежливости, ради уважения к собеседнику. Это уже вопрос этикета. Для того, чтобы не исчезать внезапно, ставить тем самым других в неловкое положение. Мы сейчас работаем над этим. Подробности я расскажу вам на следующей лекции завтра здесь в это же время». Сказав все это, Гринянин начал буквально таять на глазах. Сначала он стал полупрозрачным, потом едва различимым и, наконец, исчез совсем. Потрясенные зрители зашумели лишь несколько мгновений спустя. Все оборачивались друг к другу и взволнованно делились впечатлениями. Лишь седой профессор, уставившись невидящими глазами в стену, сидел неподвижно. Он давно рассыпал все свои бумаги по полу, но не замечал этого и не пытался их собрать. Губы профессора беззвучно шевелились. Друзья направились к выходу из аудитории и, проходя мимо него, машинально шли буквально на цыпочках, стараясь не побеспокоить.
«Но как же постулаты Эвклида?»
Донесся до них сдавленный шепот профессора. «Ну и натворили мы с тобой дел», — сказал Виктор, когда они вышли в коридор. «Не беспокойся, на Земле достаточно крепких голов, чтобы разобраться со всем этим», — весело ответил Юджин. Неожиданно сзади хлопнула дверь, и астронавтов обогнал седовласый профессор. Он передвигался с невероятной для его возраста скоростью и вскоре скрылся за поворотом коридора. «Побежал к себе на кафедру», — констатировал Юджин. «Знаешь, я начинаю уважать этого парня. Он один из тех немногих, кто понял всю глубину сути происходящего и теперь уже ничего не упустит». Друзья вышли на улицу. Недавно прошел дождь, и взлетная площадка космодрома потемнела, а местами блестели лужицы. Юджин вдохнул полной грудью и блаженно прищурился от внезапно появившегося из-за облаков солнца. «А сейчас мы с тобой идем в кафе космопорта», — неожиданно заявил Виктор. «Я на днях познакомился с замечательной девушкой. Сегодня мы с ней встречаемся в кафе, и я уговорил ее взять с собой подружку для тебя.
Зеленокожую четырехпалую?
Машинально уточнил Юджин. Ты можешь хоть иногда быть посерьезней, обиделся Виктор. Думаешь, мне было легко на первом же свидании уговорить ее привести подругу? Юджин рассмеялся, Виктор стукнул его в плечо кулаком, и они отправились в кафе, прямо по взлетному полю космопорта, весело разбрызгивая по пути мелкие лужи. Координатор и председатель Объединенного ученого совета стояли у широкого, во всю стену окна координационного центра. Они смотрели, как вдалеке Виктор и Юджин, обгоняя друг друга и поминутно оглядываясь, бежали по взлетному полю. «Люблю этих ребят», — задумчиво произнес координатор. «Они напоминают мне, каким я был в молодости». «Да и мне тоже», — согласился председатель. «Они, наверное, даже не понимают до конца, какое важное дело сумели совершить. А ведь мы посылали их на планету Грин без особой надежды на успех, просто, для того, чтобы использовать все имеющиеся у нас возможности и резервы. Но мы им никогда об этом не скажем», — заметил координатор. «А кое-что они все-таки понимают. И я думаю, один из них однажды займет мое место». «Да я думаю, и мое место тоже за одним из них», — легко согласился председатель. «И у них вполне хватит времени, чтобы повзрослеть и возмужать».
«Ты ведь тоже, наверное, еще не собираешься на пенсию?»
«Нет, не собираюсь», — весело ответил координатор. «По крайней мере, ближайшие лет 150.